не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе.
Из телевизора, с федерального канала, в прайм-тайм, на всю страну.
Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.
Он, когда это передает, он заглядывает в глаза и говорит: вы понимаете, что мы имеем дело с сумасшедшим? Это не психиатрия, это пиар, и это предназначено не для стран НАТО, а для отечественных телезрителей. Замечательная была идея, 5+, Кириенко. В горе и радости, вы говорите? Ну да, пока ВНЖ не разлучит нас.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Да, ну мы заводим тут по вторникам вашу любимую пластинку, уважаемые наши постоянные зрители. Как всегда, с новыми данными, с новостями за прошедшую неделю. Я призываю всех желающих не стесняться и лайкать видео прямо сейчас, можно авансом. Подписываться тоже хорошее дело. Ну и комментируйте нас, как только послушаете. Начинаем. Зачастил, знаете ли, рядиться Путин в камуфляж и угрожать всем ядерным оружием, что как бы само по себе не новость, но вот опять, что называется, новый виток. А дело в том, что на этот раз он пугал ракетой «Буревестник». Она должна была напугать всех, потому что она уникальная, таких ни у кого больше нет, говорит нам Путин. А я вот вижу, читаю в соцсетях множество комментариев, что ха-ха-ха, очередная вундервафля. И есть, честно говоря, такое ощущение, но может быть оно ложное, вот возьмет дед и психанет и чего-нибудь действительно ядерного запустит.
Ну, слушайте, исключать совсем нельзя, потому что мы только косвенно догадываемся о состоянии его мозга, да, тут с психиатрами надо. Но то, что он в камуфляже, это не психиатрия, это пиар, и это предназначено не для стран НАТО, да, а для отечественных телезрителей, которые должны сказать: о, круто, о, вот мы, мол, о, какой. Для той части, нехитрой части электората, которая тащится до сих пор от цвета хаки, да? Главного цвета российской внешней уже и внутренней политики в последние годы. Это все предназначено туда, это все адресовано туда. Поэтому как раз не думаю, что как раз это хаки и в каком-то смысле успокаивает. Это привычный пиар, это адресовано зрителям ВГТРК и Останкин. Что касается того, что он может психануть, ну, конечно, дедушка старый, ему все равно. И в какой-то момент может и психануть. Вопрос только в том, что все-таки он, как мы заметили, дурак дурак, а мыло не ест. И он все-таки, видимо, должен отдавать себе отчет в том, что последует за этим. Я полагаю, что он вполне... Надеюсь, что рядом есть какие-то люди, которые все-таки протрут мутное стеклышко в его голове и прояснят ему картину. Поэтому нет, не думаю, что этот очередной буревестник над седой равниной моря, значит, что-то конкретное приближает.
Еще интересно, что он много раз говорил о том, что вот он, значит, тестирует, или как там это у них называется, именно стратегическое наступательное оружие, как будто немножечко подпугивал Трампа, на что Трамп уже успел ответить, что вообще-то не надо так делать, у нас там подводная лодка стоит прямо у ваших берегов, нам даже стратегическое особо не понадобится, если что. Ну, забавный, ну, не знаю, как это забавный, не знаю, интересно за ним понаблюдать, как они разговаривают таким образом, и пока, да.
Лена, это забавы 2025 года такие у нас, да? Что, значит, дедушка в хаке, нелегитимный этот лидер страны, а у наших берегов подводная лодка, да? И вокруг страны НАТО уже вплотную. Это дедушка добился своим цветом хаки. Это такие забавы 2025 года. Простите, что перебил.
Да не-не, все правильно. Я, в общем, к тому же. И пока Путин трясет своим ядерным оружием в очередной раз, в Вашингтон отправился Кирилл Дмитриев. Знаете, давненько там оттуда отправился, сидит там, ходит по кабинетам, значит, разговаривает и отчитывается, что четко и ясно доносит до Вашингтона позицию президента. И мы сейчас даже посмотрим фрагмент.
Третий день ведем переговоры с представителями администрации США, находясь в Соединенных Штатах Америки. Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны.
Ну, а еще Дмитриеву мало словами только показывать приверженность Путину, он еще и конфеты привез, тоже с фотографией, с цитатами Путина. Я, честно говоря, думала сначала, что на эту новость, что это какая-то шутка, но нет, фотография прямо вот из телеграм-канала Кирилла Дмитриева. И чем больше он, значит, рассказывает нам и показывает, как он выполняет задачи Путина, тем больше, знаете, создается ощущение, что он там из-под тишка не позицию Путина доносит, а договор. Договаривается о путях отхода для российских элит, случись чего. Ну, это, конечно, с другой стороны, выдавание такое желаемого за действительное. А вы как считаете?
Ну, слушайте, мне кажется, что спецпосланник России, который дает, вручает книжку афоризмов Путина, видимо, на русском языке, «Великие слова», заголовком «Великие слова великого человека» и «Шоколадку», он, когда это передает, он как бы заглядывает в глаза и говорит, ну, вы понимаете, что мы имеем дело с сумасшедшим? Вы понимаете, да, что у нас там? Вы же видите, цитатник Мао Цзэдуна уже издаем, да? Вы же видите, да, шоколадки дорим. А, слушайте, конечно, мы об этом уже говорили много раз по разным поводам. Конечно! Тайная мечта огромного, собственно, всей, почти всей российской элиты, кроме тех, кто уже вместе с Путиным по локоть в крови, и которым уже отступать некуда, которые загнаны в угол собственным поведением, собственными преступлениями. Всем остальным, вот вроде Дмитриеву и компании, тем, кто буквально не замаран в крови, вот буквально, конечно, все мечтают об одном уже четвертый год, чтобы однажды они проснулись, а Путина нет. Вот нет Путина. И вернуться в статус-кво там замечательных десятых там годов, а лучше нулевых, когда Россия под контролем, под их контролем, когда они бенефициары всего этого, значит, шведского стола огромного, раскинувшегося, значит, на всю Евразию. Вот. Но при этом никто их не гоняет с Запада в полном порядке, капиталы, статусы, да, в полной безопасности всех шале, счета, да, недвижимости, капиталы, да, что они уважаемые люди, что они в Давосе, а не там, где сейчас, да, что их зовут снова, что с ними дружат, их любят. Это их мечта. При Путине это совершенно уже невозможно, конечно. Все они хотели бы исчезновения Путина. Это безусловно, это понятно. Но, с другой стороны, они прекрасно понимают, что как только они да, фальстарт они боятся, потому что понимают, что им будет секир башка по всем правилам, так сказать, наших палестин. Секир башка будет. И вот они вот между перспективой секир башки и желанием вернуть все, как было при бабушке, я имею в виду при медведе, значит, они как при дедушке. Вот да, вот они вот так вот и существуют. Но, повторяю, я не знаю, разумеется, и понять, и знать не могу, и предположить не могу, о чем, собственно, и где разговаривает Дмитриев, но, так сказать, общее очертание пейзажа вполне понятно.
А бывает еще такое в нашей программе, что мы обсудим какую-нибудь тему, потом сразу хоп, и новость приходит, а мы ее заранее уже всем рассказали, но в данном случае я не могу пройти мимо. Дело в том, что Ксения Собчак, мы обсуждали, собственно, как она самозабвенно и сознанием дела рекламирует второе гражданство, которое можно купить за деньги. Ну, посмеялись мы над этим, а потом пришла новость, что Ксения Собчак просит ВНЖ Испании для себя и для ребенка. Об этом написала газета, собственно, испанская «Эль Паис». И что тут интересно? А вот что буквально там 8 октября она говорила, что всегда будет с родиной в горе и в радости. И вдруг, понимаешь, получает визу цифрового кочевника. Это, конечно, отдельно смешная формулировка в ее случае, виза цифрового кочевника, но, тем не менее, с родиной в горе и в радости. И это опять как будто бы нам намекает, что в российских элитах неспокойно. Уж Ксения Собчак... Самое, что ни на есть, российская элита.
Ну что вы, что вы. Что с Ксенией Собчак-то что может случиться? Нет, с ней все всегда будет нормально везде. А там интересный был заголовок, да, неоднозначная фигура российской оппозиции. Вот в «Эль Паис» очень, очень плохо все понимают, то есть вообще ничего не понимают. Значит, ничего неоднозначного в фигуре Ксении Анатольевны Собчак нет. Никакой оппозиции она отношения не имеет. Она видная, заметная фигура, так сказать, в путинской структуре. Она видная, очень заметная персонаж путинского окружения, выполняющая самые щекотливые и важные поручения президента Путина, своего близкого друга, знакомого. Самое главное из этих поручений, напомню, это ее поход на президентские выборы 2018 года. Поход, который был не просто согласован с Кремлем, а придуман в Кремле. Из Кремля было выделено финансирование, сметы известны. Об этом обо всем писалось. Она выполнила чрезвычайно важную задачу минимизации пиаровского ущерба после того, как не допустили на выборы реального кандидата от оппозиции Алексея Навального. Его не пустили, и нужно было кого-то, ну, типа от оппозиции. И замечательная была идея, 5 с плюсом, Кириенко или кто это там выдумал, да, запустили Ксению Анатольевну, которая 2 месяца симулировала либерализм дозволенный, ей даже было дозволено постоять в пикете в Грозном с гарантиями полной безопасности. Абсолютная мерзость, да, абсолютная мерзость. Вот она в этих белых одеждах помаячила, получила свои 1.5%, дискредитировала российский либерализм, потому что если российский либерализм – это Собчак, то получите свои 1.5% и не рыпайтесь. Минимизировала ущерб от недопущения Навального на выборы, позволила Путину проскочить те выборы, то бутылочное горлышко, всякие выборы – это все-таки бутылочное горлышко, потому что надо как-то легитимизировать свое пребывание у власти. Давно нелегитимное, с 2012 года как минимум. Да? Но уж потом про 20-е я вообще не говорю. Ксения Анатольевна, значит, вот этот цифровой кочевник, она у нас, видите ли, журналист. Она выполняющая самые щекотливые поручения, имеющая абсолютный эксклюзив, имеющая возможность взять интервью Протасевича в Беларуси. Я вас умоляю. 2 заложника, прости Господи. Только Протасевича-то пытали, а Ксения Анатольевна, как всегда, за деньги. Никакого отношения к оппозиции она не имеет. Что касается ВНЖ, да на здоровье, в том-то и дело, так сказать, с точки зрения правовой, на здоровье всякая страна имеет право, так сказать, всякий человек имеет право жить, где он захочет. Тут никаких вопросов нет. Это очень выразительно смотрится в контексте. В контексте того, как хорошо себя чувствуют родные и близкие кролика, я имею в виду Владимира Владимировича Путина, и его всей знати, все эти дети и внуки, как они хорошо вписаны в Лондоны, Париже, как у них все в порядке с капиталами, со статусом, с паспортами. На фоне того, как сидят в фильтрационных лагерях и борются за жизнь, за то, чтобы их не депортировали на Лубянку, да, из стран, как борются за статус беженца. Я знаю нескольких человек, которые находятся сегодня на грани депортации. Замечательных людей. Журналистов, документалистов, да, общественных людей, как сидела, которые борются за статус, за право, за вид на жительство, чтобы их не депортировали. А как только их депортируют, они немедленно оказываются в лагере в путинском. Немедленно. Потому что у них есть. Потому что они ни одной секунды не были за Путина, с Путиным, на деньги Путина. И вот это в контексте, то, как сидела в фильтрационном лагере Анна Каретникова, да, правозащитник. Как я знаю женщину, которая недавно сидела, журналистку, которая сидела в фильтрационном лагере, доказывая допросы по 12 часов, она доказывала свое право на статус беженца, потому что ее ждала бы тюрьма, которая уже ее ждет в России. Да? И вот на фоне этого, на фоне этих 12-часовых допросов в фильтрационных лагерях, цифровой кочевник Ксения Анатольевна Собчак, видный деятель, и друг, личный друг Путина, вот это выразительно, а так-то на здоровье. Да, в горе и радости вы говорите, ну да, пока ВНЖ не разлучит нас.
Еще такая тема, которая интересна именно в контексте. По интернету расходится вот такая вот фотография. Это, как мы видим, на фоне Кремля. Люди с оружием, видимо, готовятся сбивать беспилотники. Интересно следить за реакцией людей на это фото, оно очень сильно расходится, прямо вызывает какие-то бурные эмоции. И при этом не будоражит умы значительно больше, чем, например, ежедневные сводки о пострадавших и погибших в Белгороде под обстрелом, значит, о взорванной там дамбе, о новости о взорвавшихся цехах на заводах, где десятки погибших, раненых, пропавших без вести. Как это работает? Одна фотография с военным автомобилем у Кремля, который даже источник толком непонятен, кто это снял, когда и где, и столько эмоций, а уже там Белгород обстрелянный, ерунда такая.
Ну, вы сами же ответили на свой вопрос. Обстрелянный Белгород и погибшие россияне, погибшие на войне, которую Россия развязала, это рутина. Рутина. На это уже как-то смешно на 4-м году, как на это реагировать. Ну, рутина и рутина. Страна воюет, люди гибнут. Удивительное дело, гибнут не только те, на кого напали, но и те, кто напал. Да, в России гибнут от ответных ударов. Да, это рутина. На это уже никто давно не реагирует. А вот возможность того, чтобы что-нибудь упало на голову дорогому Владимиру Владимировичу, это будет не рутина, это будет событие, которое существенно, как мы об этом говорили, изменит судьбу россиян в том числе. Поэтому интерес россиян, я не то чтобы нездоровый, но вполне здоровый интерес россиян, потому что на голову Владимира Владимировича может что-нибудь упасть, да? Это совершенно нормально, потому что это не рутина. Это как раз и будет, этого не будет, конечно. Это могло бы быть событием. Но, к сожалению, как раз Владимир Владимирович очень хорошо, небо над Владимиром Владимировичем очень хорошо охраняют, и с ним, скорее всего, все будет совершенно нормально, а россияне будут продолжать гибнуть. Именно потому, что с Путиным все нормально. Так что тут все логично в этой истории.
А давно мы не смотрели на Владимира Соловьева. Простите, пожалуйста. Могу себе позволить. Давно себе его не позволяла. Вдруг кто-то думает, что он там попритих или тоже что-то куда-то перестроился. Нет. Он, наоборот, распоясался, я бы даже сказала. Не только признает и оправдывает, но и она одобряет, открыто одобряет по телевизору в прайм-тайм целенаправленные удары по жилым домам, детским садам и прочей мирной жизни в Украине. Давайте мы посмотрим. Недолго.
Еще раз повторю, вот мы наконец стали выносить к чертям. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал и не скинут свою нацистскую власть. А нет сил, хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит.
Ой, чувствует он, как будто про себя говорит. За вашу власть. Вот когда он говорит с такой эмоциональностью за то, что у вас такая власть, вы же все и получите. Это немножечко про Россию, про то, что всегда обсуждается. Про виноватость, невиноватость россиян в Путине, про ответка должна прилетать простым россиянам, не должна. И вот это вот все.
Ну, это их любимые, да, это любимый их прием. Кто так обзывается, тот сам так называется. Это они практикуют давно. Тут в этой пленочке, ну, послушайте, Соловьев, ну, несет его, действительно несет. Уровень его ярости, так сказать, зависит от дозы. Это не самое интересное. Тут интересна реакция. Вот там был чувачок у него в студии в светло-синем пиджачке, таком голубоватом, и в темно-синем. Так вот тот, который в светло-синем, который первым появился, он ведь потупился. Видели, он, там реакция замечательная, несколько секунд, и он даже успел откашляться как-то. Да, вот он потупился на этих словах. Ему не хочется, ему неловко, в нем квартирует совесть. Ему неловко это слышать. Ему неловко находиться в одной студии, в одном кадре с Соловьевым, в одной программе. Это совершенно очевидно. Ему неловко. Второму ловко, второй, да, рад, его по телевизору показывают. А первый потупился. Видимо, какие-то книжки все-таки в детстве читал, успел, до того, как попал на эту орбиту. Да? Хорошо, на эту орбиту ВГТРК. А вот тут что важно. Вот это вот то, что в человеке квартирующее, да, все в ком, как по Бабелю, все в ком квартировал стыд, покраснели. Вот это, да, квартирование стыда. Важное в этой истории не Соловьев, так сказать, безумный, да, а важно, вот десятки миллионов россиян это слушают. Вот сколько, вот, вот социология была бы. Вот скольким из них пришло в голову, вот сколько из них потупили голову, закрыли лицо руками, подумали, что ж ты несешь, выматерились. Киева не будет, Одессы не будет, будем выносить с детьми, с мирными жителями. Из телевизора не пьяный обнюхавшийся сосед где-нибудь, да, там, по даче, а из телевизора, с федерального канала, в прайм-тайм, на всю страну. Вот какое количество россиян схватятся за голову от этого, схватились уже, видимо, это было уже в эфире, ужаснулись, подумали, что ж происходит. А какое, как тот чувачок в синем, закивали, сказали, да, здорово, давай их выносить, хохол, давай, правильно, чё, фашист. Вот это самая главная социология. Это самое важное на сегодняшний день. Этой социологии сегодня буквально нет, конечно, но мы видим в студии двоих экспертов, прости господи, один из которых рад, а другому стыдно. Неплохая социология.
Да, и пока, значит, Собчак собирается в Испанию, а Соловьев распоясался на ТВ, есть певица Диана Логинова, которая отбывает свои 13 суток за то, что она пела на улицах Санкт-Петербурга песни иноагентов, чем привлекла, удивительное дело, множество народу, и аж дали ей протокол за то, что она организовала несанкционированное, понимаешь, массовое мероприятие. Но это вы уже знаете, уважаемые зрители. Но тут коллеги с Эхо публиковали фотографию из Петербургского училища имени Римского-Корсакова, которое Диана закончила. Там нет больше ее фотографий среди почетных выпускников. Ну что за мелочи? Ну ведь можно было этого не делать.
Вот, это действительно получилось продолжение темы, вот не сговариваясь, это получилось продолжение темы, потому что, я уже говорил, миром правит норма, это, ну, такая банальность, миром правит норма. В случае с арестом, задержанием, арестом административным пока, слава богу, Дианы Логиновой, нет вопросов ведь к Путину, к Шмутину, к депутатам, нет вопроса к судье, которая дала эти сроки, потому что это банда, которая в сговоре, которая в доле. Да, судье дали команду, посадила, скажут отпустить, отпустят. Нет вопросов к ним. Это банда, которая судорожно держит свою власть и наказывает всех, кто им кажется хоть какой-то угрозой этой власти, призраком этой угрозы. Но вот тот административный чувачок в музыкальном училище имени Римского-Корсакова, который велел снять портрет Дианы Логиновой со стенда лучших выпускников или учеников там, этого музучилища. Вот ужас настоящий. Вот этот обоссавшийся администратор, вот же позор настоящий, вот этот запах, позор настоящий. Потому что он, колея Высоцкого, тем, что я ее углубил, я у задних надежду убил. Он углубил эту колею, немножечко, но углубил. Он мог бы просто оставить, от него не требовалось никаких выходов на демонстрации. Хотя мог бы, между прочим. Кстати, напомню, что Римский-Корсаков выходил в защиту студентов и был очень активно боролся с полицмейстером, да, московским, и, да, кажется, московским. То есть он очень активным был, он был либералом Римский-Корсаков. Слушайте, может переименовать училище имени Победоносцева, например. Отличная идея. И уж тогда все портретики снимать. Вот ведь в чем дело. В норме, которую делает не Путин. Путин обозначил направление. Путин сказал всем лежать. Ну хорошо, кто-то лег, кто-то нет. Кто-то встал в полный рост и погиб даже. От тебя не требуется подвигов. От тебя требуется всего лишь по Искандеру не делать подлости. Просто не делать подлости. Ну оставить портретик. Никто же не требовал снять. Не звонили же со Старой площади. Снимите портрет Дианы Логиновой. Это он впереди паровоза. Это административный восторг. Это он машет ручкой со своего места. Смотрите, я за вас. Смотрите, я впереди вас. Вы мне не велели, а я правильно сориентировался. Вот этот настоящий позор. И это механизм путинизма, а впрочем и гитлеризма, и сталинизма, и чего угодно. И рыбака из Тилюлиншпигеля, который заложил класса, да, и сжег класса. Это все одно и то же. Это активисты. которые и делают это нормой. Это убожество делают нормой. А всего-то и требовалось. Всего-то и требовалось. Ничего не сделать вообще просто. Ну, повторяю, лучше бы выйти на защиту своей студентки, но подвигов никто от тебя требовать не может. Да? Просто молчать. Не быть первым учеником по дракону. Не быть первым учеником. Всех учили. Почему ты стал первым учеником, скотина ты этакая? У Шварца был день рождения недавно. Цитата на слуху. Вот про что эта история. Про нормы, которые вот таким образом, путинские нормы, проходят и становятся нормами по-настоящему. А те, кто сопротивляется этим нормам и просто ведет себя нормально по-человечески, выясняется, что они уже почти герои. Им действительно герои, потому что им грозит нешуточная опасность. Людям, которые просто ведут себя по-человечески.
Да, и пока вы говорили, я внезапно вспомнила, вообще 100 лет об этом не вспоминала, как мне рассказывали, что когда-то и я висела в университете на журфаке. Да, ну поскольку я работала уже в Москве, на телевидении, говорят, что меня тоже вешали на какое-то время, не знаю, сама не видела. И, конечно, уж не интересовалась, в какой момент меня сняли. Но уверена, товарищи, в вас я уверена, что вы это сделали вовремя. Но мы продолжаем. Вот вы, Виктор Анатольевич, как сказали слово «банда», так сразу на следующей же рубрике оно сейчас и выстрелит. Это вообще рубрику я бы назвала «Малаховская продолжает удивляться, несмотря ни на что». Ну, правда, потому что открываешь новости, а там буквально дословно вернули мои 90-е. Понимаете, там написано черным по белому, что в Петербурге задержали банду, которая похищала людей и требовала выкуп. 23 октября на улице Вязовой они хотели похитить 27-летнего футболиста «Зенита» Андрея Мостового, но ему удалось отбиться и убежать через... Извините, здесь неуместен смех, но я просто правда. Через 2 дня эта же банда похитила зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Они требовали с него 10 миллионов рублей, угрожая убийством. И я, честно говоря, если нас обвиняют в том, что иммигранты оторвались уже от родины, честно говоря, я оторвалась. Я не знала, что можно футболиста «Зенита» пытаться схватить на улице, а потом схватить зятя депутата. Это как-то мы очень быстро туда вернулись.
Так нет, Лена. Как раз футболиста «Зенита»-то и нельзя, как выяснилось.
Он бегает хорошо. Нельзя. Молодец.
Нет, не в этом дело. А потому что вот тут этой бандой и заинтересовались. Это же был, наверное, не первый. Эта банда, наверное, промышляла похищениями. Она же, наверное, промышляла похищениями. Но ее не поймали, пока они не перешли красную черту. Они пытались замахнуться на «Газпром». Да? Похитить футболиста «Зенита» с угрозой, да, что-то с ним сделать. Да? Сухожилие ему перегрызть. Это же ущерб «Газпрому». Они замахнулись на «Газпром», а потом на депутата «Единоросса» наверняка, да? Так вашу мать. И обратите внимание, они их мгновенно поймали, мгновенно, сразу, быстро поймали. Да? Это же только что все было. Мгновенно, в неделю-две, сразу поймали. Как только они перешли красную черту. Как только они замахнулись не на обычных людей, да? Не на честь и достоинство обычного человека какого-то. А как только они перешли границу и замали «Газпром» с Государственной Думой, с «Единород», партия «Единой России» и «Газпром», нифига себе вы, ребята, оборзели. И тут их немедленно взяли, обратите внимание. То есть приоритеты государства, да, и бизнеса в данном случае, вот это мы увидели в полный рост. Эти люди запрещают нам ковыряться в носу, я имею в виду этих законников, которые с паразитным хладнокровием терпят существование банды в Петербурге. А заметьте, это же 25-й год у нас, 2025-й, все лихими 90-ми пугали. У нас цапки когда были? В лихие 90-е? Или уже в нулевые, причайте? Послушайте, бандитизм, да, вот этот бандитизм, просто он упорядочен. Это теперь под надежной крышей. Тогда были крыши случайные, ментовские, а сейчас под самой надежной крышей. И абсолютное, как положено в тоталитарном государстве, есть монополия на насилие. Государство делает, что хочет. А если вы собираетесь в насилии конкурировать с государством, то, значит, по понятиям, пожалуйста, по понятиям. Не надо трогать имущество «Газпрома» в виде футболиста «Зенита» и депутатов в Государственной Думы. А так на здоровье. Вот все, что я могу сказать про борьбу с преступностью.
Значит, я увидела, что 28 октября, это день, когда мы выходим в эфир, это день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. В 1944 году дело было. И я даже пошла посмотреть. Очень в России любят, знаете ли, какие-нибудь даты с войной связанные, особенно что касается освобождения, себе на службу брать. Но нет, тишина. И вольно-невольно параллель-то проводится у меня сразу же на такую мысль натыкаешься, что не 44-й. Ну, в том смысле, что эта война как будто бы не пахнет ее окончанием никаким, ни дипломатическим, ни военным, никаким. Что-то не так пошло.
Ну да, не 44-й в том смысле, что никакого близкого окончания войны, освобождения Украины или близкого освобождения, вот так, чтобы в 45-м, да? Это вряд ли. Но новый день освобождения Украины, разумеется, будет. Мы не знаем этой даты, да, но она будет. Она будет. Когда-то она будет. Вопрос, к сожалению, только в том, сколько заплатит Украина, а платит прежде всего Украина, да, за вот этот зазор, за этот зазор между стратегией и тактикой. Я не помню имени этого китайского, значит, полководца, но это было в каком-то лохматом, это как вот 5-6 век до нашей эры, который сформулировал про войну, сформулировал, что стратегия без тактики – это самый медленный путь к победе, а тактика без стратегии, сказал он замечательно, это суета перед поражением. Так вот, у Запада правильная стратегия, но очень слабая тактика. Запад решил додавить, додушить, это еще при Обаме началось, да, этот анаконда, да, просто додушить, придушить Россию, экономически додушить. Самый логичный план. Вот чтобы она сама от своих вот военных усилий, от своих потуг, однажды лопнула и легла плашмя. Легла плашмя. Я уже говорил, да, как мангуст берет кобру. Да, как мангуст побеждает кобру. Какая там стратегия? На истощение, на истощение. Кобра все время бросается на мангуста. Но это требует огромных сил, вот эту боевую стойку, вставать, бросаться, вертеться все время, он кругами бегает. И в какой-то момент сил на бросок, чтобы достать мангуста, у нее хватает у кобры, а сил подняться уже нет. И мангуст в этот момент ей просто перекусывает у основания, да, у головы перекусывает ее и все дела. Вот Россия, которая сама обрекла себя на это бросание кобры, на эту войну, она, конечно, истощается, уже истощается и будет истощена, когда перестанет совсем получать энергоносители в какой-то момент, когда Индия окончательно уйдет с рынков. Вот у Трампа в этом смысле есть 4 года еще. Да? Вот. Запад мог бы гораздо успешнее, как мне кажется, тактически решить этот вопрос. Но стратегия верная. Что касается Путина, то это в точности по фразе этого китайского стратега-полководца. Это успешная тактика без стратегии, которая просто суета перед поражением. Потому что все эти путинские победы, взятие Попасной, освобождение Волчанска, буревестник этот, цвет хаки, Соловьев, все это огромные тактические победы при совершенно погибельной, заведомо погибельной стратегии. 24 февраля 22 года Россия потерпела историческое тяжелейшее поражение, развязав эту войну. В этот момент Россия потерпела стратегическое поражение. Она ляжет плашмя. Да? Она уже на пути к этому, да, к этому плашмя. Все путинские тактические успехи, вот тут договорился с Трампом о красной дорожке, там договорился с председателем Си, тут помог Хамасу, да, и переключили внимание на Ближний Восток с Украины, тут проскользнул между струйками, тут пошантажировал. Все это тактические победы при совершенно проигрышной стратегии. К сожалению, плоды этой проигрышной стратегии и это поражение почувствует на себя, скорее всего, не Путин, который уже двинет коней к тому времени, а оставшиеся в живых россияне почувствуют цену, да, заплатят полную цену за это поражение. Повторяю, тактика, хорошая тактика при плохой стратегии – это суета перед поражением. И мы в историческом смысле наблюдаем эту суету перед поражением. Что касается Украины, то да, соответственно, день освобождения Украины какой-то будет. Жалко только, что тоска только от той цены, которую платит Украина, да, и заплатит еще, пока наступит этот день освобождения.
И тоже про из рубрики «Без года неделю» хотела вас, Виктор Анатольевич, спросить вот о чем. Мы здесь несколько раз уже сидим с вами, знаете, больше 160 программ беседуем, и несколько раз нас возвращал календарь к дате Нордоста, к трагической годовщине этих событий. Но в этом году я, как видите, даже и на прошлой неделе и не взяла. Я обычно беру даты наперед, потому что, кажется, мы обо всем уже сказали. И вдруг у вас в Фейсбуке такой эмоциональный пост по этому поводу.
Ну, слушайте, да, мне напомнило, это даже я бы, не, то есть я помнил дни Нордоста, но я не вспоминал о своей программе, которую я напоследок успел сделать на телеканале ТВС после Нордоста.
Отказом идти на уступки террористам, Кремль предупредил их о будущем штурме заранее. Прошло еще 20 часов, власти еще 20 раз сказали, что главное – спасти жизни людей, и дали отмашку на всеобщее отравление.
Блестящая операция по освобождению заложников, которая вылилась просто в убийство людей, в отравление людей. Это случилось в субботу, и у меня не было программы, мы, естественно, не выходили в этот день. У меня была неделя до следующей программы, которая вышла 2 ноября 2002 года, чтобы уже подытожить, чтобы, так сказать, собрать фактуру и подытожить, и сделать программу. Я сделал эту программу, 2 ноября 2002 года она вышла. Я ее пересмотрел. Какой-то добрый человек выложил в Фейсбуке, я пересмотрел, и вы знаете, меня снова ко мне вернулось чувство, вот то, 23-летней давности, чувство острой ярости и ненависти к Путину, которого у меня давно нет. Я написал в этом посте в Фейсбуке, что давно ничего, кроме омерзения, потому что невозможно... Омерзение – это такое спокойное, статичное чувство, а ярость все-таки динамична. Невозможно любить и ненавидеть кого-то 25 лет подряд с одной и той же силой. Уже даже и ненависти нет к Путину, повторяю, просто омерзение. Просто омерзение к этой кровавой куче. Но я посмотрел свою программу, и я вернул это ощущение. И главный вопрос был, повторяю, не к Путину, нет никаких вопросов к Путину давно. Но если вам, я спрашиваю тех, кто в этом посте, спрашиваю сейчас, повторю. Огромное количество замечательных людей, которые прозревали по поводу Путина. То после Осетии, то после второго приговора Ходорковскому, а то после первого, второго приговора Ходорковскому. После Крыма, после Донбасса, после малазийского Боинга, после обнуления. После начала, наконец, полномасштабной войны в Украине вдруг прозревали, говорят, ах, какой ужас, как кто бы мог подумать. И вот я, глядя на эту программу, где исследовано хладнокровное убийство собственных заложников, перед этим он хладнокровно дал задохнуться морякам Курска, не дав оказать им помощь, не сделав этой попытки, да, солгав. А здесь просто своими руками убили заложников. Своими руками. Абсолютно цинично. Это была операция по уничтожению следов всего, что можно. По уничтожению, и в том числе по уничтожению заложников. Чтобы не было суда, чтобы не было никаких показаний, чтобы не было рассказа. Застрелили всех террористов, застрелили, естественно. Чтобы, не дай бог, не было суда, чтобы некого было судить. Предваряя, так сказать, бесланские свои подвиги, где просто из огнеметов уже стреляли по заминированной школе с заложниками. Так вот, я, пересмотрев программу, вышедшую в начале ноября 22 года, 23 года назад, я задал простой вопрос тем, кто в Путине видел что-то и чем-то оправдывал все это. Что вам было непонятно тогда? Что вам после Норд-Оста было непонятно? Как надо закрыть глаза ладошками и сесть в уголку песочницы и сказать, что мы в домике, чтобы не увидеть, с кем мы имеем дело? В 2002 хотя бы году. Обязательно надо было дожидаться Беслана, обязательно было, надо было дожидаться Донбасса, обязательно надо было дождаться Бучи с Мариуполем, чтобы понять, с кем мы имеем дело, с каким холодным убийцей, с какой бандой, которая захватила власть и уже никогда не уйдет сама. Вот вопросы, повторяю, дела давно минувших дней, это, в общем, был остывший пепел в моем случае, потому что, ну, столько я про это говорил, столько всего было написано, даже мною, я уже не говорю про «Новую газету», и так далее, и про Политковскую. А вернулось это ощущение, да, досады от того, что мы, страна, закрыли лицо, глаза ладошками и договорились, что мы ничего не видим. И когда мне в середине 10-х годов либеральные люди говорят, ну ладно, у тебя что-то с Путиным личное, ты что-то личное у тебя. Ну все же нормально. Говорят, либеральные люди, вполне либеральные, культурные, талантливые, замечательные люди, в середине 10-х годов, после Крыма, после Донбасса, после Беслана, говорят, ну ладно, все же нормально. Вот вам и Путин. Вот откуда Путин-то. Потому что сам-то Путин, ну мало ли дерьма на свете, мало ли негодяев. Как это, да, как это оказалось символом страны? Да вот так и оказалось. В диапазоне от администратора музыкального училища имени Римского-Корсакова, да, до виднейших деятелей культуры, замечательных, талантливых деятелей культуры, которые своими славными именами, да, оттирали это грязное имя, надраивали до полного блеска этого убийцу. И дураков-то там немного. Ну, там не было людей, которые не имели доступа к информации среди тех, кто со мной разговаривал. У них было побольше информации, чем у меня, я подозреваю. И тем не менее. Вот мысли к очередной годовщине Норд-Оста.
Да, вот прочитав ваш пост на Фейсбуке, моя первая мысль была, ну, надо же на себя всегда примерить, если вы вопрошаете людей. И моя первая мысль была, ну, в 2002-м, Виктор Анатольевич, мне было 20 лет всего. А потом я вспоминаю, что Диане Логиновой 18, десятки уже подростков сидят сейчас.
Это другое немножечко. Это немножко другое.
Другое.
В 2002 году все-таки надо, это я вам в оправдании, все-таки я знаю людей, которые там в движении наши были. Мне пишут сегодня бывшие участники. Меня встречает в Белграде, кажется, человек, говорит, слушайте, я был там, вот движение наше, вот я был молодой, вот я хотел перед вами извиниться, вот я это все. Они там наклеивали в сортире в нашей, ну, неважно, они мерзости всякие делали там и так далее, против меня, нас всех. Вот. Мне было 18 лет, говорит, ну, вам было 20. Нет, человек имеет право на эволюцию. Я-то говорю не про тех, кто был... Курников мне рассказывал, что он вот в 2000 году очень был рад Путину. Наконец-то какая-то человеческая власть, не будет олигархов, не будет пьяного старого президента, можно не краснеть за страну. Нормально для студента. А вот, да, а дальше уже, но дальше уже пошла, ну, наблюдай, думай. Кто-то эволюционировал, а кто-то так в отморозке остался.
Ну, было, знаете, была такая возможность еще позволять себе быть студентом, у которого другие сейчас вопросы волнуют. Сейчас у молодежи все меньше возможности заниматься исключительно своей жизнью, ну, а нам уже надо более утоляющее. Заводи режиссер машинку. Я в очередной раз абсолютно безответственно перекладываю более утолительные вопросы на Виктора Анатольевича Шендеровича. Справляйтесь
сами. Тут все очень просто. Если, если не приходит на помощь текущий момент, да, то можно заглянуть в историю немножечко, в даты рождения. Мы пишемся накануне выхода, 27 октября. День рождения Майи Туровской. Майя Осина Туровская, кинодокументалист, автор фильма «Обыкновенный фашизм». «Обыкновенный фашизм», ну, принято связывать с Михаилом Ромом, и справедливо принято. Но идея это была Майи Туровской. И с этой идеей Майя Туровская пришла, и ее соавтор пришли к Рому. Это идея их. Фильм «Обыкновенный фашизм», который снят больше полвека назад. Снят в Советском Союзе, еще оттепельном, ну почти оттепельном Советском Союзе, про фашистскую Германию. Фильм, который не любили показывать в Советском Союзе, уж слишком много рифм, уж слишком много чего аукается, аукалось у поколения прошедшего большой сталинский террор в фильме про большой гитлеровский террор. Слишком много общих знаменателей и очевидных родимых пятен. Майя Осина Туровская совсем молодая была автором этого фильма. Она многое придумывала и готовила для этого кино. Она прожила огромную жизнь. Она умерла несколько лет назад в Мюнхене. Мне посчастливилось ее уже поздние годы. Она шутила, что она уехала в Мюнхен подальше от фашистов, она сказала, она уехала. Из России уехала в Баварию подальше от фашистов. Она была человеком ослепительно ясного, ослепительного обаяния и совершенно ясного ума до последних дней. С ней было счастьем и честью общаться. Она очень много понимала, давно и очень много. Она написала замечательный театровед, она написала замечательные книги, в том числе книги о терроре 30-х годов. Она была девочкой в это время, она 24-го, кажется, года рождения была, да? Да, 24-го. Она была совсем девочкой, вот об этом детские воспоминания о ее 30-х годах. Книга «Зубы дракона». В поздние годы она была куратором выставки «Москва-Берлин», «Берлин-Москва». Это была ее главная тема, вот эти общие родимые пятна большого террора. О том, как мы близки, хотя боимся в этом признаться, а в последние годы ввели уголовную ответственность за признание этой близости, идеологической, системной близости к гитлеровской Германии. Майя Туровская, это была тема ее жизни. Она всю жизнь писала, в сущности, об этом. И в последние свои десятилетия, уже немецкие, она много работала, так сказать, в Германии и писала, и снимала фильмы. Майя Осина Туровская. Боль утоляющая заключается в том, что такие люди есть, были и есть, и будут. О том, что посреди любого исторического кошмара есть люди, константы или точки опоры, этической, нравственной опоры. Если совпадаешь с этими людьми, то с тобой все в порядке. Если в меньшинстве, то это не означает, что ты не прав. Потому что в этом меньшинстве, например, Майя Осина Туровская. И существование таких людей, таких точек отсчета, таких опор, этических, нравственных опор, это безусловное болеутоляющее, которое я всем прописываю с чистой совестью. Позирайтесь, вокруг вас есть эти люди. Внутри России, снаружи от России. Они есть. Они есть. Гораздо более надежные точки опоры, чем сегодняшняя передовица сегодняшней газеты или прайм-тайм с Соловьевым. Гораздо более надежные точки опоры. Позирайтесь, они есть. И это более утоляющие, безусловно.
Спасибо вам за него, Виктор Анатольевич. Я напомню нашим зрителям, что мы вернемся через неделю и поговорим о новостях, которые случатся за нее. А сейчас самое время поставить лайк, если кто-то до сих пор этого не сделал, подписаться на Ходорковский Лайф. Ну а как же? И?
Лена, и тем, кто этого еще не сделал, посмотрите фильм «Обыкновенный фашизм» 67-го, кажется, года. Михаил Ром, вбивайте, Ром, 2М, «Обыкновенный фашизм». И смотрите это кино, и вздрагивайте от количества рифм, и удивляйтесь, что это можно было сделать. Счастливо.
Отличный совет. Можно еще и почитать Туровскую, если вы тоже рекомендуете. Увидимся через неделю.
Счастливо.